Всем привет! С вами подкаст «Frontend Weekend», его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Алексей Обровец, ведущий IT-конференции и тренер по публичным выступлениям. Леш, привет!
Здорово! Здравствуйте, Андрей!
Расскажи, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Твоя аудитория могла меня видеть на сцене метапов конференций про кишки, там какие-нибудь ML-метапы, этапы разработки, там какие-нибудь agile мясо. Короче, я эти конференции веду, если они были где-нибудь на Team Lead или на каких-то вот встречах про лидерство или там про менеджмент, то, может быть, они-то меня видели на сцене. А кому-то из них я стопудово что-нибудь преподавал где-нибудь. Вот из серии «Как побороть свой страх?» Никак. Вот. И на этом мы и встретились. Да.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. И в какой-то веке мы обсудим не новый видеоблог или подкаст, хочется просто поговорить о книгах. Недавно вышла статья на Хабре о том, как в Авито появилась целая внутренняя библиотека с подборками книг по разным направлениям. Эта статья за авторством Михаила Ефремова, разработчика в Unity, который занимается созданием и сопровождением внутренних инструментов. Его любовь к чтению оказалась настолько сильной, что в один момент он сделал список литературы для своего юнита. В статье он приводит именно эту первую подборку книг по алгоритмам, базам данных, архитектуре и таким языкам программирования, как Golang, Python и C. Что важно, все эти книги Миша читал сам и точно знает, какую пользу они принесут разработчику. Потом инициатива была масштабирована на весь Авито Тех, и вокруг этого списка постепенно развилась крупная библиотека с книгами по менеджменту, дизайну, управлению проектами и продуктами, выступлениям, презентациям и другим темам в IT и Digital. Все эти полезные книги по направлениям можно увидеть в специальном разделе плейбука на гитхабе Авито Тех. Переходите по ссылке. Я обычно начинаю с того, что задаю вопрос, как человек пришел вообще вот к той точке, которая была сегодня. У тебя, когда я готовился, там очень разносторонняя и интересная карьера. Давай по пунктам, ты меня будешь примерно поправлять, а то, мне кажется, мы очень долго тут зависим. В 2003 году ты закончил журфак МГУ.
Yes, и женился.
И женился, да. А затем ты работал сначала в Рамблере.
У Рамблера был свой телеканал. Я пришел помогать делать познавательное телевидение, это называлось так. То есть телеканал Рамблер был типа русского Discovery. В Москве его не было на кнопке, но он был на кнопке в Питере и очень много где в регионах. А потом, как только телеканал вышел в ноль, его продали. Про бизнес Рамблера я не могу ничего сказать, я не могу комментировать. То есть, это решение, которое принимали где-то там в совете директоров. Но я как журналист пришел заниматься сначала интернет-поддержкой телеканала, потом мы начали делать свою передачу, там я стал ведущим. И то есть, когда я уже дополз до айтишной сцены, чтобы помогать инженерам выступать, я к тому времени был уже вполне себе телеведущим. Маленьким телеведущим, никому неизвестного канала.
Ну, то есть, смотри, получается как? То есть, если бы не существование телеканала Рамблер, то вот этого вот агрегатного перехода между журналистикой и IT его бы не было.
Он бы был, может быть, позже, потому что, в принципе, я же заканчивал кафедру конвергенции. Это взаимопроникновение. И взаимопроникновение медиа, информации, истины разных... То есть, что такое журфак? Я специалист по пропаганде. Просто это теперь не совсем то, что было у Геббельса или в Советском Союзе, а пропаганда – это донесение правильной точки зрения. И правильная точка зрения, ну, например, в Agile, что такое правильная точка зрения? Это методология, которую ты применяешь от начала до конца. И я как журналист, я могу быть медиумом, который ни хрена не понимает, но пытается объяснить, а могу быть журналист и практикующий руководитель, у которого команда работает по гибким методологиям разработки. И очень классно все перетекает. И мне телеканал Рамблер дал как раз знакомство с интернет-рамблером, в который я, после того, как мы перезапустили на базе Рамблера телеканал 2x2, я вернулся в интернет и уже занялся разработкой, стал одним из руководителей проектов. И оттуда я перетекаю. Откуда, почему я с инженерами говорю на одном языке? Потому что я много лет с ними работал. И причем я не сидел на четвертом этаже, где сидел менеджмент. Я сидел с бэкэндерами, дышал их воздухом, и они ржали над тем, как я в бэклог задачи записываю. Но потом мы таки доделывали вместе до точки.
А как тебя туда взяли? Ну, то есть, смотри, закрывается канал Рамблера, и почему человека, которого брали вот на какую-то типа, публичную профессию, берут руководителем проектов? У тебя же не было какого-то опыта к этому моменту.
Меня брали тоже руководителем проектов, то есть там большим проектом был сайт, который был одним из каналов связи с телезрителями. То есть идея Second Screen в телефоне так и осталась идеей, но вот сайт на тот момент был вообще прорывом. И телеканал «Дважды два» мы вообще запускали сначала через сайт, где было много-много контента, а, собственно, по телеку еще ничего не шло. То есть, помимо вот этого коммуникационного образования, у меня есть еще менеджерский опыт довольно большой. То есть, управление людьми – это что-то про академию управления, а взаимодействие с людьми, коммуникация с людьми, общение и управление людьми и проектами через общение – это как раз часть моего образования. И это то, о чем я на Тимлиде рассказываю. Как любить людей через коммуникацию. То есть, как общаться с коллегами так, чтобы и их направлять, и была хорошая атмосфера.
Часто нынче вообще в сфере говорят о том, что менеджеры, которые не говорят на языке разработчиков, они, как правило, ценятся меньше.
Да-да-да, ты не представляешь, как меня троллили, когда я перешел уже в Рамблер интернет. Тогда Аркадий Фомич Маренис был директором по разработке всей Рамблера. Мы делали тогда новости, мы делали там социальный агрегатор, делали еще что-то третье. Каждый день он меня спрашивал, почему я не увольняюсь, но не увольнял. Типа, Леша, ты же гуманитарий, что ты здесь делаешь? И параллельно же развивался Яндекс, и Рамблер тоже, как и Яндекс, родились из инженерной культуры, из коммуникации инженер к инженеру, которые начали делать сервисы, от которых люди стали счастливыми. И потом, если у тебя сервис хороший, люди рады платить. Так там родились первые бизнес-модели. Да, ты чё, я знаю все. Я знаю все шутки про человека без образования, человека без специализации. Человек говорит, Лёша, ты же год не пишешь, зачем ты здесь вообще? То есть, это не всегда шутка. То есть, я уже прошел все стадии восприятия, но при этом... Когда, например, я Бунину сказал там, типа на пятую или шестую конференцию Hellot, я говорю, Олег, я зачем тебе? У тебя есть другие люди, которые могут конференцию вести. Он говорит, ты ничего не понимаешь, все, отстань от меня, веди. Типа, ты нам нужен. И значит, чего-то во мне вот есть такое, чего нет в инженерном сообществе. И я сам не до конца понимаю, что это, но я рад. Вот мне говорят, что я полезен, и это, слушай, делает меня счастливым.
А расскажи вообще, как ты познакомился с Олегом? То есть, ты познакомился наверняка в Рамблере. Как вообще это было? То есть, у меня был выпуск с Олегом 100 лет назад, мне кажется, уже. Вот, где мы тоже разговаривали про древний Рамблер, в котором еще, там, понятно, люди моего поколения не работали. Как у вас-то было?
Блин, я терпеть не могу стариков, которые живут воспоминаниями. Сейчас вот мне надо быть не одним из них, понимаешь, вот рассказывать эти истории. Рамблер тогда, во-первых, был поисковиком и зарабатывал на контексте. Был большим, хорошим поисковиком. Это, ты понимаешь, это было очень давно.
2005 год какой-нибудь.
Да. Вот в третьем я устроился. За третий год я познакомился со всеми разработчиками, в том числе поиска. И в серверной впервые пожал руку Игорю Сысоеву, потому что он, в принципе, жил в серверной и работал в серверной. Ну, жил он дома, писал собственно, код Nginx, он в серверной, потому что там прохладно, и там тебя никто не отвлекает. С Олегом мы познакомились, во-первых, потому что мы были одной компанией. Во-вторых, я попал в фокус-группу разработки Рамблер Планеты. Да, чтобы понимать, там где-то году по-моему, к 8-му, к 9-му у Рамблера был и YouTube, и Facebook, и сквозные комментарии, и шикарный новостной сервис там, и так далее. И все вот это было уже при Олеге. И сделано отчасти его командой. Они же сделали офигенную CMS-ку, на которой все это крутилось, в том числе там первая версия сайта 2x2, которая кодила видео откуда угодно, куда угодно, чтобы выдать пользователю на любое устройство. Ну, вот уже тогда, там это были 10-е годы, оно все работало, прекрасно работало. На перле этот монолит до сих пор крутится где-то. Там где-то мы и познакомились. То есть, у нас было... Мы вместе развивали там, у нас был... Потом была же у Рамблера Аська одно время. Рамблер поддерживал ICQ. И там я был одним из ведущих там, мероприятий в саду имени Баумана, когда мы, пользователи Аськи, там собирали. Ну и вот мы очень хорошо общались тогда. То есть, почему старички с теплотой вспоминают? Потому что это была компания с крутой инженерной культурой и очень приятной атмосферой. То есть каждый занимался своим делом, никто ни с кем не конкурировал, каждый был на своем месте, и продукт был огонь. А потом что-то случилось, но это уже не мое дело совсем. Потому что тогда я был просто наемным сотрудником, который ни на что не влиял.
Первый Hellout был в 2007 году. А почему тебя Олег позвал его вести?
Слушай, в 2007 нет, меня там не было. Я веду Hellout последние лет 7. Я веду Hellout с тех пор, как он перевалил за 2000 человек. И как раз наоборот. Олег гад меня не звал много лет, потому что они сами справлялись. И потом, когда я уже смирился с тем, что, ну, наверное... мы больше не будем встречаться по работе с Олегом. Ровно в этот момент он мне позвонил и говорит... Он причем... Я помню эту формулировку, мы очень ржали еще тоже. Он говорит: Алексей, привет. Ну, нет, ты все-таки нужен. Приходи, пожалуйста, потому что вот эта бизнес-школа Сколково, где 700 стульев в главном зале, в ней очень приятно находиться, но выходить на сцену очень некомфортно, потому что ты всю жизнь учился писать код, а теперь ты такой продуктовое выступление. Или там теперь ты должен 45 минут красиво рассказывать про то, как ты работаешь, чтобы у тебя, значит, джуны становились медлами прямо там, то есть чтобы трансформация происходила. Вот. Ну и чтобы инженерное сообщество крепло. И ты, конечно же, рассказывал, какие вы умные, красивые и как это всем полезно.
А то есть смотри, какая история получается. К моменту, когда тебя позвал уже Олег вести Hellout, ты уже же был ведущим.
Да, да, да.
А как вот этот произошел переход? Ну, то есть в какой момент ты начал вот вести... Я так понимаю, ты уже работая в Рамблере уже вел эти мероприятия?
Работая в Рамблере, я вел только программу «Ночью можно», на которую к нам приходили творческие люди, и мы с ними разговаривали, в том числе нам Ваську писали, там в почту писали, смс-ки присылали. Потом еще был проект «Синий диван в гостях у Рамблера», это когда на главный был сборник вопросов, и к нам приходил кто-то известный. Но там пиком этого был Филипп Киркоров, я дико боялся. В итоге мы очень клево пообщались, это все был прямой интернет-эфир. Это был прямой интернет-эфир, ты понимаешь? Тогда это... Тогда же не было никаких вот этих вот штук для... Как это называется? Трехбуквенная эта хрень для Ютуба, через которую транслируется все. Но не суть. То есть тогда это все было очень на коленках, это был настоящий интернет-эфир.
ОБС.
Вот, точно. Yes. Вот. Этого всего не было. Да и Ютуба тогда толком не было. И вот Олег меня видел в ночном эфире, Олег меня видел там. И потом, это в Яндексе я уже работал, меня ребята из коворкинга «Цех» позвали помочь им запустить просто, знаешь, вот у них была идея, у них был MVP встреч для стартаперов. То есть, у них был коворкинг на выходе из фришного акселя, и там было много светлых ребят, которые хотели учиться. И вот идея была такая, что мы зовем миллионеров, состоявшихся фигурантов айтишечки, с которыми, ну, там один из первых был Давид Ян, например. И мы им вместе задаем... Мы не даем им выступать с презентациями, чтобы они не пресс-релизили там и не тратили времени свое, ни чужое. А мы сразу пытались разобраться. Сразу задавали им неудобные вопросы. Они рассказывали, как они делали, что они делали, что у них не получалось. То есть, там вот эта история Давида Яна, когда они первые инвестиции забыли в «Газели», на которые их подвозили к общаге, как они нашли потом этого водителя и все-таки сделали первый продукт. Это было интересно, и это были маленькие встречи, потом эти встречи стали побольше, потом фришечка увидел, что оно работает, они стали большие мероприятия делать такие. И вот туда я на фрилансе приходил, я честно спросил у своего руководства, могу ли. Руководство сказало: конечно, ты можешь. Ну, в смысле, если ты свою работу успеваешь, ну, делай. Но это было очень приятно, да. И потом, когда наш эксперимент вот с моим наемным трудом в Яндексе закончился, я переключился вот исключительно на это.
А Интерфакс?
А Интерфакс был до. Я работал в СМИ, занимался офлайн-маркетингом. У нас была выставка стрит-арта. Это было интернет-издание Public Post, наполовину построенное на текстах блогеров, и оно было закрыто довольно скоро. Это был хороший эксперимент Интерфакса и Сбера. Выставка была клевая. Мы собирали очень интересную аудиторию в разных городах. Мы там и в Кенигсберге это сделали, там и в Питере сделали. Было и в Москве. Было интересно. Там я просто, знаешь, больше применял вот все остальное, что мне дали на журфаке. Способность коммуницировать с людьми живьем и в том числе там собирать вокруг себя вместе с опинион-лидерами определенными тусовочку художников, которым есть что сказать. Ну, то есть, есть куча художников, которым нечего сказать. Вот. А здесь был в том числе и социальный подтекст. Было классно.
А почему то, что было в Яндексе, ты называешь экспериментом?
Потому что изначально Бобук с Кириллом Анастасиным меня собеседовали в экспериментальный коммуникационный проект на экспериментальную должность, которая называлась «Репортер». Навскидку, что делает репортер внутри IT-компании. Это были хорошие 2 года, которые очень многому меня научили. Я очень благодарен. Мы продолжаем сотрудничать с этой компанией, с многими подразделениями. Вот. Но и, с другой стороны, я ни к чему не привязан. Мне приятно в целом помогать инженерам, а не работать на кого-то конкретного.
Как в целом происходил вот этот вот финальный твой слом, что все, я больше в компаниях не работаю и буду работать на фрилансе, и только буду заниматься уже вот всем этим там ведением, обучением, но не буду работать на дядю?
Ой, слушай, во-первых, я об этом много лет мечтал. О том, чтобы заниматься только тем, что у меня хорошо получается, не соглашаясь при этом еще на 2/3 какой-то рутины, от которой все очень сильно страдают, и я, и мои заказчики. Но при этом не было, знаешь, условно, я, может, и хотел быть деврилом, но тогда еще не было такого непонятия на рынке. И когда я вошел, например, в одной из компаний в HR-департамент, мне было как-то очень не по себе. То есть мне хотелось быть частью разработки, мне не хотелось быть частью HR. Хотя, ну, например, там деврил, когда он часть HR, это же неплохо. Просто это там какие-то вот эти структурные дела. Но оно пришло внезапно. То есть я много лет об этом мечтал, потом в какой-то момент смирился, что надо работать, что надо быть вот условно руководителем проектов и соглашаться на разное, а вот это дело для души. А потом однажды позвали раз, позвали два, позвали три, и вот когда меня на 5 конференций позвали в рамках квартала, я как-то перестал нервничать, что я не смогу прокормить свою семью на это. И со спокойной душой вышел во фриланс, и ура.
Сколько ты просил за 1 конференцию, что у тебя 5 конференций кормили семью, с сколькими уже там было детей к этому моменту?
У меня, кажется, у меня всегда было 2 детей. Ну, во всяком случае, последние 12 лет у меня 2. Дело же не в том, сколько ты получаешь в моменте. Фриланс высчитывается совершенно по-другому. А дело в том, сколько ты зарабатываешь в год. И в мирное и спокойное время, еще до пандемии, летом был голяк. И в январе-феврале был голяк. И не было это в этом году мы фигачим без остановки. Кажется, ни у кого не было лета, ни у кого не будет там типа бабьего лета. И мы просто работаем. У нас очень много работы у всех. И я рад помогать компаниям, которые делают митапы там. И я рад помогать инженерам знакомиться и работать. Это все, что я умею. Пожалуйста, зовите меня, я готов. Лишь бы времени хватило. Вот понимание, из чего складывается мой год – и какие у меня есть клиенты, чего они хотят, чего я могу делать, это и в конечном итоге формирует фрилансера. Ну, потому что у фрилансера помимо вот этой работы прогнозируемости еще же есть семья, которую надо не просто содержать, а любить. Ну, то есть, например, когда у меня были сложные периоды внутри корпораций, я приходил домой абсолютно обесточенным и опустошенным, и мне нечем было любить семью. А детей, знаешь, от детей отпуск не дают. И это тоже определенный путь. Почему я так легко сейчас могу сесть с там, родителем другого подростка и поговорить об этом? Потому что я был там, это было очень тяжело, я там наломал дров, но в какой-то момент старшие товарищи мне что-то подсказали, что-то я сам понял, что-то в Евангелии прочел. Понимаешь, и раз, два, три, четыре, пять... Потихонечку-потихонечку вот пазл складывается, жизнь живется. Вот. И work in progress. И не на паузе.
А как вообще строилось у тебя обычный вот день? Вот, допустим, вот меня возьмем. Вот я боюсь чего? Что я вот уйду на фриланс, например, на какой-то, и буду тоже там, не знаю, выступать за деньги, вести подкаст за деньги, еще что-то такое. Но при этом как будто бы система из жизни пропадет. Вот этот момент, можешь вспомнить, когда вот ты все, ушел из Яндекса, и такой, вот окей, у меня есть 5 конференций в квартал, в прошлое было, вот надо сейчас как-то выстраивать.
У меня, знаешь что, у меня с цехом еще был период, когда я вошел в бренд-менеджмент команду, и внутренней коммуникацией занимался и там на парт-тайме. То есть это было какое-то количество часов. Вот для меня был такой переходный период. То есть, как только я уволился, в моей жизни стало максимум семьи, потому что я по семье соскучился. Мне надо было интегрироваться обратно во взаимоотношения с дочерьми, во взаимоотношения с женой, которая меня на тот момент довольно долго видела, ну, эмоционально бесполезным. Зачем я об этом рассказываю, блин? Нельзя про слабости рассказывать, да? Сейчас есть вот эти чуваки в шортах, которые никогда не говорили людям о своих проблемах. А пусть люди думают, что ты ничего не делаешь и что ты им не конкурент. Да, это важный был период. И сначала вот хорошо, что у меня был парт-тайм, а потом, помимо этого парт-тайма, еще начали собираться другие фрилансы. Я же еще видеопродакшном занимался довольно много. То есть, это не только... у меня много было в разных корзинах всего разложено, пасхалочек. И просто что-то выстреливало по очереди. То есть, одно время, например, можно было полгода заниматься только видеопродакшеном, снимать для компании коммуникационные ролики, а потом полгода только вести конференции. А потом, потом с Кириллом Анастасиным он меня привлек. Мы начали делать тренинги для начинающих спикеров. И никогда нет баланса. То есть, вот этот work and life balance, он никогда, никогда у меня и work-work balance никогда не были четкими, прогнозируемыми. То есть, это что такое жизнь фрилансера? Я не знаю, что со мной будет через полгода. Ну, то есть, понимание того, что ну, будет нечего жрать, устроюсь продуктом, оно всегда есть. Вот. Но это очень не хотелось бы, потому что я более полезен вот в этой коммуникационной истории. То, что чего-то больше, чего-то меньше – я много чего умею, потом на каком-то этапе, ты сам знаешь, я начал преподавать и ведение мероприятий, я могу там помочь людям собирать подкасты, я могу помочь людям там редактировать подкасты, я могу быть ведущим в этих подкастах. Чего я из этого очень хочу делать, ну вот не спрашивай меня, потому что в моменте я не знаю. Я в целом люблю людей, если люди клевые и знания, которые они распространяют через то, что мы вместе делаем, ценные, годные и переиспользуемые, то я согласен на эту работу. То есть меня в этом всем волнует не только мое, но и то, что мы вместе вот с моими заказчиками отдаем миру.
Был ли момент, когда прям настолько начало переть, что ты уже не знал, как все в себя впихнуть? И сколько это было условно мероприятий в месяц?
Это бывает время от времени, где нужно либо договориться со своей семьей и сказать: друзья, вот меня месяц не будет, потом я вернусь. И просто я месяц буду сюда приходить, варить суп, спать и уходить. Ну, потому что я люблю готовить. Там я... Это отдельная тема. А потом будет период, да, когда я всецело займусь. То есть, у нас есть периоды, когда то жена менеджерит логистику там школьную, то я менеджерю логистику. Было такое. И либо надо договариваться с семьей, либо кому-то, кто, с кем тяжело работать, надо поднимать ценник, чтобы, если ты что-то делаешь вместо сна, ну, хотя бы делай это X3. Там, я понимаю, что у тебя все X5 в твоей жизни, там ли много. Но хотя можно называть вот этот ценник, это не ценник на отвали, а как я вот одному заказчику вчера сказал, я говорю, я могу с вами поработать, но просто это будет в 3 раза дороже, чем в прошлый раз, потому что меня что-то должно вдохновлять. Я буду абсолютно обесточен, обескуражен. Я к тому времени, там, после 3 тренингов, я буду никакущий. Но если вы мне заплатите в 3 раза больше, меня это будет очень вдохновлять, потому что я знаю, какие я там в своей жизни дыры заткну там этими деньгами. И найдутся те, кто скажут, что это неправильно. Но здесь я честно просто говорю заказчику, что есть, а потом скидываю, ну, например, твой контакт. И говорю, что вот там, если у Андрея свободное время, давайте он вам этот метап проведет. Почему нет? Хотя мне, конечно, ну, так немножко стрёмненько плодить конкурентов, да? Потому что есть другие профессии, в которых я тебе не конкурент нифига. Но, с другой стороны, мне гораздо больше нравится распространять и делиться, и инвестировать, чем вот сидеть и просчитывать, кому я что могу давать, а кому ничего не могу. Вот, потому что в том числе, знаешь, если я сейчас буду сидеть и считать, то мое христианство, оно как бы станет немножко ненастоящим. Вот, а то, что я могу даром людям отдать, надо отдавать.
А при этом какая вот на нынешний момент у тебя вот еще, если есть, какая-то карьерная амбиция? И как вообще она вот условно у фрилансера, который там уже ведет самую там крупную IT-конференцию страны и вроде как, ну вот является такой величиной, который, если вспоминаю там про ведущего этих мероприятий, Леша Обровец, как у тебя это строится сейчас?
Во-первых, мне очень важно ни про какое IT-мероприятие не слышать, что, блин, ведущий был капец, просто позорище. Поэтому я обучаю ведущих. Мне грустно это слышать. То есть я хочу, чтобы наши мероприятия были кайфовыми, чтобы ведущий создавал атмосферу, ее удерживал, чтобы он помогал спикерам. То есть, по сути, чем я занимаюсь, как я рассказываю про свою работу, чем ты занимаешься? Я веду айтишные мероприятия, и человек, который уже вышел на сцену, но еще боится выступать, подхватить, обнять, поцеловать, объявить, убедиться, что он начал выступать, потом уйти. Это, опять же, это налаживание коммуникации. Конференц – это другое. И там, почему я не люблю вести свадьбы? Потому что это другое. Там нет никакого идеологического выхлопа. Там никто никому ничего не научится. Вот они чему-то научатся вместе за первые 3 года совместной жизни. Вот. Но это не в рамках свадьбы надо обсуждать. Хотя друзьям, конечно, веду свадьбы, блин. Но редко. Еще у меня есть амбиция, конечно, двигать вот эту тему с тренингами по нетворку, потому что есть большой срез мальчиков и девочек, которые не понимают, как общаться, а это не трудно. То есть, вот мне легко это объяснять, мне легко их в это вовлекать, к этому готовить. Я хотел бы это продолжать тоже. То есть, это тоже не совсем про вот лучшего IT-ведущего, да? И мне хочется, да, еще одна тема, чтобы на наших конференциях, вот до спикеров, которых мы можем докоснуться, там, с Кириллом, с Ромой Поборчим, там, с другими тренерами, с коллегами, там, люблю я их или не люблю, это неважно. Все, кто этим занимается, их все равно мало. Хочу сделать так, чтобы конференции были и умными, и кайфовыми, и развлекательными тоже. То есть, вот этот элемент эдьютейнмента, чтобы он был 100%. Чтобы люди не ждали окончания докладов, чтобы, наконец, понетворкать, понимаешь? Это тоже амбиция. И здесь и немножко на сцене, и немножко преподавания, и немножко коммуникации, и это же тоже предполагает еще и общение с деврелами, и общение с сетевой, и общение с другими, там, и СИ, и О, и на свете, чтобы настраивать правильный процесс. Потому что конференция – это же не ради того, чтобы вот все, кто там работает, денежку получили. Конференция – это в первую очередь, чтобы инженерная культура развивалась. Чтобы коммуникация инженер к инженеру была не только внутри компании, но и внутри рынка в целом. И еще, если бы вот никто никого не хантил, все были на своем месте, было бы вообще офигенно. Прям заплакал.
Смотри, как ты считаешь, вот часто говорят, что успеха в какой-то профессии добиваются люди, не совсем сделанные типа из теста данной профессии. Как раз в целом, мне кажется, отчасти вот то, о чем ты говоришь, что ты можешь принести какой-то эдютейнмент к базово без обид скучным айтишникам, тебя и вынесло как бы на пьедестал. Но при этом, как ты думаешь, или, может быть, ты знаешь, а я просто не в курсе, есть ли еще вот люди, которые тоже откуда-то вот из смежных профессий вроде журналистики пришли в IT, и тоже вот успехов схожих твоим добились?
Во-первых, да, этих людей много, потому что айтишечку много лет назад не преподавали. То есть все взрослые – это люди, которые откуда-нибудь да пришли. Первые авторы самых знаменитых ЖЖ-шечек не были филологами по образованию там, и так далее. То есть тут определенное... Это называется такой тип спикера, тип эксперта, называется кросс-тренер. Это человек из соседней индустрии. Но просто этих типов, их как минимум 4, а на самом деле их больше. Да, таких людей много. Их будет, может быть, все меньше и меньше, потому что айтишечку все больше и больше преподают. То есть руководитель в IT... Такой профессии не было раньше. А теперь есть. Ну, равно как, слушай, сейчас есть курсы для деврелов, например. Там 5-7 лет назад. Что такое был деврел? А, что? Как, что? Девелоперс-адвокат? А? Ты юрист или кто ты? Что ты?
А смотри, по поводу как раз деврела. Ты себя где-то называешь деврелом?
Деврелом всей Руси я себя называю, да.
А, ну, по факту ты же сейчас ничего не деврелишь. Ну, то есть, деврел – это человек, который все-таки в компании работает.
Я общаюсь с деврелами про то, что они делают. И вот это я делаю бесплатно и с удовольствием, потому что мне в конечном итоге... Вот моя самая главная амбиция – это полезность и развитие. Элемент служения обществу. Просто давай я вытащу пафос из этого и оставлю только данные. Об этом много кто говорит из вот чуваков, которые были высоко наверху и потом по разным причинам упали, что если ты ни в кого не вкладываешься, и если ты не видишь, как другой человек благодаря тебе поднимается в профессии, там, в личных взаимоотношениях, то очень скоро тебе становится скучно. И на каком-то этапе ты уже достаточно зарабатываешь, чтобы, в принципе, забить на все на свете и просто там уехать куда-нибудь и с грустными глазами смотреть вдаль. Пусть это будет самая красивая даль в мире. Но вот я понимаю, что моя самая главная амбиция – это оставаться полезным и быть там, где моя помощь с моим скиллсетом нужна. И если я перестану быть лучшим IT-ведущим, но останусь тренером, которого никто не знает в лицо, но я буду видеть, что люди, с которыми я общаюсь, они там делают следующие шаги. О, мне этого достаточно. То есть амбиция моя личная, Алексей Обровец, чтобы все знали это имя, помнили и там с улыбкой произносили его в умилении, вот это мне неинтересно совершенно.
Но при этом у тебя мысль была, когда деньги закончатся, пойти куда-то продуктом, а не деврелом.
Потому что я это... Ну, когда это сформулировал, деврелов не было. Я не знаю, чем я буду полезнее. То есть, это сюда можно подставить другое какое-то, другое значение. То есть, вот это как раз переменное вполне себе. Чем я пойду работать в корпорации, если я, знаешь, я буду офигенной кофе-леди, кстати. Там просто денег не очень много. Вот, но то, что все будут уходить домой счастливыми, потому что они пили кофе в офигенной атмосфере, это будет оно. То есть, я буду наливать кофе, но с любовью.
Хотелось бы поговорить про обучение. То есть у тебя там бесчисленное количество, получается, там и публичным выступлением ты обучаешь. Я видел, ты обучал копирайтингу, именно там проведению мероприятий тоже. И это все каким образом зарождалось? Ты по какому принципу такой, окей, теперь я буду вот этому людей обучать, теперь вот этому? То есть ты рассказал про Анастасина?
Да. Мы как раз с ним задружились вот в этом. Мы же работали с ним в Рамблере вместе, когда он работал в юзабилити лаборатории. Потому что она у Рамблера короткое время была. Потом мы с ним в Яндексе запустили журнал, потом он остался, а я пошел дальше. Потому что для меня это был в большей степени эксперимент, чем для него. Вот, но... Мы друг друга дополняем и вот в обучении, которое проводим. И почему я зацепился за Кирилла? Потому что очень многое мы с Кириллом научились вместе давать своим котикам, которые приходят учиться, в ходе коммуникации и в ходе ответа на запрос. Чтобы все понимали, я не такой тренер, не такой коуч, у которого есть коробочное решение, которое из серии «Друзья, мы с вами будем 8 часов изучать хади-циклы», чтобы у вас потом или диск, или там еще что-нибудь, чтобы у вас от зубов отскакивало, и я стараюсь работать про практику. То есть из серии «У меня есть хорошее классическое, журналистское, там, недофилологическое, недоменеджерское, но тем не менее хорошее образование. У меня есть насмотренность, у меня есть опыт, у меня есть начитанность, у меня есть широкий круг общения, в котором, если я что-то не знаю, я знаю, кому позвонить». И вот таким образом многие продукты мои преподавательские рождаются из запроса. Потому что из серии «Блин, нам тут надо... Короче, мы никогда не записывали подкасты, нам очень интересно, и что я знаю?» Я знаю, что есть... способы дорого делать подкасты, есть способы дешево делать подкасты. Я обо всем этом могу рассказать. Как написать сценарий? Ну, я умею, потому что 5 лет меня дрючили вообще в области, в принципе, писать. Вступление, главная часть, заключение, что должно быть в главной части, чего не должно быть в главной части, как говорить на языке целевой аудитории, там, и так далее, и так далее. Как правильно настроить речь, как говорить, а где говорить тише, а где говорить громче. А, блин, так ты и это умеешь? А может, ты нам проведешь мастер-класс по динамике речи? Конечно, я вам проведу мастер-класс по динамике речи. И знаешь, вот это забавно, что я дофига всего умею, и дофига всего знаю, помимо того, что я не умею и не знаю, знаешь, и тренеру важно тоже отсекать запросы, которые к нему лично не имеют никакого отношения. У меня нет экспертизы во многих предметных областях. И когда «Леша, а ты можешь променеджерить конференцию?» «О, нет, я плохой менеджер, не надо меня звать. Вы нам учитесь. Я не человек деталей, я не человек процессов. Я не вот педантичный потенциальный руководитель, который все детали будет держать в голове и ничего не продолбает в итоге». Ну, нет. Я вот про то, чтобы, когда у вас все детали готовы, прийти и вдохновить, обнять. У кого не хватает кейсов в презентации, помочь ему добавить. У кого слишком много слайдов, выкинуть слишком много слайдов. А кто говорит дрожащим голосом, полчасика с ним поработать, чтобы он научился этим голосом управлять. У кого руки все время в карманах, за жестикуляцией поработать. У кого там, кто не знает, куда смотреть, но вообще, в принципе, настроить свои ожидания и свое сердце перед выходом на сцену. А я туда выхожу зачем? А что, мы про целеполагание можем поработать? Да, мы можем еще собрать ваши разрозненные команды и поговорить с ними про то, как синхронизировать популяризировать ценности. И говорить буду не я, а говорить будут они. И тут, блин, так ты фасилитатором можешь быть. А это все элементы моей профессии. Просто когда я получал образование, это все по-другому называлось. Для меня это все это либо работа с источниками информации, получение информации, обработки информации, анализ, либо все, что я уже получил, обработал, где-то увидел и понял, как оно работает, как оно не работает, я могу это отдать дальше уже тем, кому это нужно.
Окей. Но при этом как будто бы во всем этом нет какой-то выстроенной системы. История в чем? Вот у тебя это все вот по запросу работающее, к тебе приходят с этим, я так понимаю, компании, люди, и ты уже что-то пересобираешь, делаешь какие-то тренинги, и в итоге это сарафанное радио дальше работает. Как изначально это сарафанное радио запустить? Потому что, грубо говоря, если, например, я скажу, что делаю какой-то, там, не знаю, тренинг, то нужно будет его системно, грамотно собрать, чтобы хотя бы изначально какую-то вот первая там компания ко мне пришла, на мой взгляд. Или, может быть, я не прав?
У меня не так работает. Mm-hmm. Это не я что-то собираю, чтобы опубликовать, чтобы ко мне пришли. Я много с кем знаком, я много с кем работал, я много с кем, ну вот из серии «Почему Бунин пришел ко мне?». Потому что, когда мы работали вместе, мы очень приятно общались. И потом не потерялись. И потом время от времени встречались, списывались, чтобы спросить, кто чем занимается. И в какой-то момент, естественно, я узнал, что Олег ушел из разработки, а Олег узнал, что я ушел тоже из, там, из руководства проектами, больше в вот это вот ведение мероприятий и в преподавание. Да, я стараюсь с людьми, с которыми соприкасаюсь дольше, чем на полчаса, стараюсь делиться тем, что происходит. Стараюсь узнавать, кто они, что они, что у них происходит. Ну, дико интересно слушать. Я, может быть, я сегодня пришел нацеленным рассказывать, поэтому, может быть, я много болтаю. Я люблю задавать вопросы, я люблю слушать. И первые тренинги, первые обучения – это были скорее такие дружеские ответы на запросы, потому что из серии «Блин, я не знаю, как в фотошопе сделать гифку». Ну, смотри, клик-клик-клик-клик-клик. И все то же самое, только вот в другом масштабе оно получается и вот в рамках тренинговой деятельности. То есть, я кому-нибудь провел митап, на этом митапе кто-нибудь облажался из спикеров. Я говорю, слушай, ну вот, а вы вот это делали? Нет. А ты можешь нам помочь? Ну, конечно, я могу помочь. Ну, при условии, что у меня есть время. Я, кажется, понимаю, о чем ты спрашиваешь. Это нецеленаправленный пресейл какой-то. Вот я не хожу нигде, не рассказываю о том, что я умею. Вот я обратил внимание, что пока я просто разговаривал с людьми о том, как они живут и как у них дело с наймом сейчас в это непростое время, ну, там, на последнем хайлоуде, на последнем там тимлиде и на некоторых других конференциях, я видел, что многие мои, ну, вот как бы конкуренты-тренеры по публичке, они ходили и раздавали визитки. Вот я не хожу и не раздаю визитки. И когда меня спрашивают, Леша, нам нужно тебя продать руководство, а у тебя есть сайт? Нет у меня сайта. Потому что мне до сего момента было некогда. Вот, может быть, однажды я сделаю, но пока непонятно зачем. Потому что пока клиентов достаточно, и я просто клиентов не воспринимаю как вот, работа от А до Я, потом разошлись. Но мы потом, если есть возможность, я с удовольствием остаюсь на кофеек, спрашиваю людей, что как, и если им тяжело, похлопываю их по плечу. Там, и, то есть это не эмпатия ради того, чтобы что-то получить, а вот очень хочется... У меня у самого есть запрос на то, чтобы людям было не наплевать на то, как я живу и чем я живу. И я стараюсь быть таким сам тоже.
То есть, грубо говоря, человеколюбие в синергии с экспертизой просто прут типа впереди личности, и оно хорошо работает.
И так, понимаешь, так получается, что я изначально экстраверт. Это, кстати, рассасывается. Вот чем мизантропия в замкнутом пространстве, где много людей, только возрастает. Чем больше глубоко работаешь с людьми и эмоционально вовлекаешься вот в эту работу, тем быстрее вот эта возможность получать энергию от коммуникации и там, в принципе, вот, подзарядка от коммуникации рассасывается. Это довольно интересно, знаешь. Ну, либо просто я старею. Это тоже возможно. То есть, когда... Это меня тут товарищ 50-летний напугал, что говорит, он лег, сейчас вот 45, а потом сил, все, закончится, капец, ты уже ничего не сможешь делать. И заткнись! Зачем ты это делаешь? Я изначально экстраверт, и мне изначально было интересно бежать к людям. И я всегда был общительным. И я не считаю, что человек, который общается и развивает, и который вот хорошо нетворкает, что его нельзя наказывать за это, что типа, что ты болтаешь, иди работай. Потому что во многом благодаря вот этой болтовне многие процессы можно, во всяком случае, там в команде до 800 человек, многие процессы, там 1-2 специалиста, там, которые занимаются внутренней коммуникацией, могут поправить. Просто благодаря тому, что они знают, чем люди живут. Кому-то надо себя заставлять. И, может быть, вот им туда не надо. И да, я много общаюсь с людьми, да, часто зарождается где-то запрос, и да, где-то я четко говорю, что клевый запрос, вам нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, но не со мной, это не моя экспертиза, я не сделаю это хорошо. Я знаю, как это сделать, но это не мое. Ну и серия, если вам нужен красивый, накачанный молодой человек, это не ко мне. Но если его надо покоучить, чтобы он офигенно провел собственное мероприятие, то приводите. 1.5 часа и в бой.
Что из этого всего приносит больше всего денег? Потому что, опять же, я видел, что ты проводишь тренинги вот прям для каких-то корпораций внутренних, для сотрудников. Условный Дорофеев мне говорил, что это самое прибыльное. Но при этом у тебя есть еще и много того, чего Дорофеев, например, не проводил, а ты проводишь всякое.
Дорофеев не может врать, это точно. Если заниматься тренингами системно и... так, чтобы еще у тебя никто из кроликов не пострадал и из котиков в ходе тренинга, то это могут быть хорошие деньги. Просто их должно быть достаточно. Ты знаешь, если смотреть в принципе в шоу-бизнес, то чем более ты уникальная личность, тем выше может быть ценник твоего дня. Я просто не понимаю, как эта математика работает, потому что, с одной стороны, надо уважать свой опыт, а с другой стороны, надо четко помнить, что таких, как ты, которые, может быть, хотят бросить вообще разработку и уйти только вести мероприятие, их тоже может быть несколько человек рядом. И вот одно неверное движение, и ты безработный. Слушай, я никогда не садился считать.
Ну, хотя бы порядок цифр. Ну, условно, там, провести мероприятие 100 тысяч, а провести тренинг для кого-то 500 000, ну, грубо говоря.
Нет, нет таких цифр у меня, во всяком случае, это, я очень далек от это 500 000, там не тот ценник. Сейчас примерно мой день, наверное, стоит и там одинаково. Может быть, в тренинге чуть-чуть больше, но при этом гораздо эффективнее. Тут надо отдавать себе отчет, что я гораздо эффективнее, когда я провожу тренинг пополам с Кириллом, например. Когда он берет на себя больше мозг, я больше на себя беру сердце и там коммуникацию. И тогда группа получает гораздо больше, чем она получила бы от каждого из нас вот по отдельности. И здесь можно мыслить рублем в моменте, а можно мыслить пользой для заказчика. И польза для заказчика – это я меньше заработаю, но меня точно позовут еще раз, потому что я отдал только то, что вот у меня крутое, а не то, что может кто угодно, кто вот матчасть прочел.
Но при этом правильно я понимаю, что ты, когда выставляешь цену для каких-то новых запросов, то ты исходишь из стоимости часа своего, да?
Всегда очень по-разному. Знаешь, чаще всего мы исходим из денег, которые у клиента заложены на то или другое.
А откуда узнать?
Мы прямо разговариваем об этом. Ну, то есть, из серии, когда мне говорят, Леш, нужно работать 3 суток за 15 тысяч рублей, я говорю, спасибо большое, извините, пожалуйста, я занят. Вот. А когда мне говорят, Леша, нужно впахивать, сколько это может стоить? Я говорю, ну, хорошо, для стартапа это стоит там типа 30-ку в день. Для там, вот, там, некоторых компаний, с которыми у меня подписан NDA, это может стоить там 50-70 тысяч рублей в день. А для кого-то это стоит 500 000, но они меня не зовут. Чаще всего, слушай, может быть, однажды я стану настолько крутым, востребованным, красивым и уверенным в себе, что я начну диктовать свой ценник. Но до сего момента я чаще всего работаю... я же не вру, что мне важнее полезность. Поэтому да, с одной и той же компанией я могу полгода назад поработать за десятку, за двадцатку, а вчера поработать там за 100, за 200. И такой за 100, за 200 это скорее реже. И да, у меня есть клиенты, которые говорят, слушай, сейчас денег нет вообще, помоги, пожалуйста. Но когда будут, И это клиенты, когда у них были деньги, платили мне хорошо, иногда даже вперед. Это Бобук мне сказал, что говорит, если тебя люди просят о помощи, всегда приди и помоги. А если люди пытаются тебя просто прогнуть по цене, и ты понимаешь, что это неуважение, ну, разговаривай с ними. Вот, или, может быть, не соглашайся. Деньги, слушай, очень разные. Их то нет, то есть. И очень многое на нашем рынке, вот на рынке именно и тренингов, и ведения мероприятий, не имеет стандартной цены. То есть нет такого, что все понимают, что условно вот это стоит столько-то. А есть мероприятия, которые мне интересны настолько, что я готов их делать там за микроденьги.
Буквально еще один вопрос на эту тему. Вот у меня сейчас есть много друзей-спикеров, которым начали периодически приходить разные компании, стартапы, корпорации и просить прочитать какой-нибудь тренинг внутри компании тоже. И для них это в первый раз. И они не знают, сколько просить денег. И обычно, как нам в целом, вот мы обсуждаем, кажется, просят мало.
Что такое мало?
Ну, мало – это, ну, исходим из того, что на какой-нибудь там, не знаю, вебинар на 2 часа – это, ну, не знаю, 20 тысяч рублей.
Нет, нормально. Это, во-первых, нормально, потому что, во-первых, ты первый раз читаешь семинар, ты первый раз читаешь вебинар в чужой компании. Откуда мы знаем, что это будет просто супер офигенно? Во-вторых, ты голодный? Ну, так чего тогда тебе задирать ценник? Тут надо начать разговаривать. Ты говоришь, что это последний быстрый вопрос. Это очень долгий вопрос. Потому что если ко мне приходит, например, конкурент и просит рассказать о чем-то, что я расскажу здесь первый и последний раз, и это принципиально повлияет на их бизнес, потому что это единственное, допустим, что они не знают, это должно быть дорого. А если это что-то очевидное, где я могу поделиться опытом, и, ну, условно, меня звала одна крупная компания рассказать про то, как собрать, провести эффективную встречу. На эту тему что, нечего почитать, что ли? Но нужен кто-то, кто сделает это индивидуально, приведя свои примеры. А еще нужен, знаешь, иногда нужен хрен с горы, чтобы он мог говорить как есть. Ну, потому что, например, вряд ли, если я работаю в компании, я могу на всю компанию взять онлайн-интервью у CTO, например, и задать все вопросы, которые я хочу задать про процесс разработки. А в любой другой компании я как фрилансер, как хрен с горы, я могу любые вопросы задавать. Вообще любые. И тут, ну, вот есть тонкости. Я не знаю, кто учит молодежь сразу ставить высокий ценник. Ну, то есть, я не понимаю, сфига ли пряный чай латте на соевом молоке стоит 370 рублей. Я вообще не понимаю. Потому что себестоимость там совсем другая. Но просто так можно. И мы просто так уважаем этот продукт. И продукт на рынке столько стоит. Но, по-честному, если твоя цель заработать, окей, продавай дорого. А если твоя цель людям помочь, чтобы они тебе заплатили, и потом позволили тебе еще в 5 мест сделать там все то же самое... Я тебе расскажу историю. Поскольку у меня много постоянных клиентов, то с ними у нас есть договоренности. То есть иногда это, например, договоренность на 10 мероприятий там, за один ценник, иногда это договоренность на одно мероприятие пробное, а потом посмотрим. Вот. А иногда это там, еще что-нибудь. Очень смешно, меня в одну компанию перестали звать, а потом приходит агентство и говорит: Леша, слушай, нам нужен ведущий, мы сейчас участвуем в тендере, денег вот столько, и это в 3 раза больше, чем они. Вот эта компания. Вот. Я говорю, да, хорошо. Я прихожу, значит, прихожу знакомиться. Типа, вот мы нашли ведущего. Да, привет, здорово, круто. И мне были рады. Мы офигенно поработали. Но с тех пор в этой компании меня спрашивают, а сколько мы тебе платили в прошлый раз? Ну, вот столько-то. Вот сколько с этим агентством. И вот так просто благодаря агентству у меня там вот из дружеского нищебродского ценника просто нормальный ценник теперь. Кто расстроен? Никто. Все счастливы. Это к тому, что нет стандартов. Агентство взяло эту сумму от балды.
Прекрасно.
Ненавижу разговоры про деньги. Потому что у меня деньги есть, у меня денег нет. Я никогда не могу объяснить, где они. Поэтому я стараюсь жене отдавать сразу все.
Ты в какой-то момент начал еще и доклады рассказывать, там, пишешь, на TeamLead.conf. Зачем ты это решил делать? Есть ли какая-то в этом цель тоже, вот, возможно, помощи, чего-то такого?
Конечно, любой спикер TeamLead думает, как он попиарится. как его все увидят, как все поймут, что... В одной компании, значит, я прихожу на тренинг, спрашиваю, у кого какой запрос, и один бэкэндер говорит, ну, я хочу научиться выступать, чтобы клево выступить, потому что я собираюсь в Facebook устраиваться, а там, если ты нигде не спикерил, тебя даже не рассматривают. И тут у Деврелов резко закончились на него деньги, понимаешь? Ну, что тебе ответить?
Ну, ты тоже хочешь попиариться.
Смотри, я хочу, во-первых, распространять правильные идеи. И мое первое выступление на Тимлиде было связано с тем, что я много ретроспективно анализировал то, что происходило в разных компаниях, где я работал. И там вот эта тема, что рыба гниет с головы. Типа, чего у нас такая хреновая посещаемость митапов? Ну, потому что сначала ребята, которые их запускали, руководители, приходили на них, а потом перестали на них приходить. Ну, и как вот только они перестали приходить, так и все остальные перестали приходить. А что там ходить, если это не важно? А почему не важно? Ну, потому что руководство не ходит. Это же их была инициатива. Если им самим не надо, ну, вот я и не буду. И я вот на это насмотрелся, и на многое другое. Конечно, хотел с этим поделиться. Я понимаю, что любой разговор про культурный код, про атмосферу, про, вот, про настроение внутри компании такое, что ты увольняешься глубоко на пенсии и просто уходишь по воде, и там 50 лет работаешь счастливый на одном месте, где ты просто растешь, растешь, растешь. Об этом сейчас можно только мечтать. И любой разговор, как туда прийти, будет вызывать и согласие, и несогласие. Но на эту тему все равно надо выступать. И вот мое первое выступление, оно было на эту тему. Вот. Дальше немножко про саморефлексию. Там, про... То есть я рассказываю о том, что считаю принципиально ценным, важным. И это тоже из нетворка. Я же разговариваю со своими заказчиками, со своими клиентами. И многие из них мои... Ну, нельзя сказать, что это друзья. Но это хороший дружеский круг. Там мы не знаем, может быть, имен родителей друг друга. Но мы много знаем про те косяки, которые встречаются на работе. И плюс у меня же есть насмотренность на работу разных компаний. И очень многие вещи совпадают. И вот про те косяки, которые совпадают, должен же кто-то рассказывать. Поэтому я пошел. Чтобы ты понимал, ни одно из моих выступлений не сгенерировалось какой-то заказ. Но мне нравятся те комментарии, которые я получаю от слушателей. То есть, кого-то откровенно бесит. Это очень хорошо. Вот. И кто-то говорит, Леш, спасибо, офигеть, взял вот это в работу. Круто. И вот ради этого я выступаю. Некоторые друзья говорят мне, дают мне подзатыльники, серии «Ты дурак, надо рассказывать так, чтобы вот CTO понимали, зачем тебя нанимать за большие деньги, и Деврел тебя понимали, зачем за большие деньги, а спикеры, чтобы бежали именно на твои тренинги, а на все остальные не приходили». Ну вот я пока думаю об этом. Но я пока не знаю, как так выступать, выходить на сцену, чтобы продавать себя. Мне не интересно себя продавать. Мне интересно говорить о том, что болит, и о том, как это лечится.
Как раз еще по поводу выступлений, я когда готовился, нашел много, на самом деле, видео на Ютубе у таких каналов, как «Московская библейская церковь», «Церковь христианская жизнь», «Евангельская церковь парадигма». Я даже не знал, что столько разных каналов, посвященных разным церквям, есть. И там ты, ну, по факту, если это можно так назвать, тоже выступаешь с докладами.
Да, это называется жанр христианской проповеди. Ты назвал канальчики небольших протестантских общин, там по 100-200 человек, ну, может, 250 там. Вот, то есть это небольшие церковные группы, с которыми я дружу. Ну, то есть я являюсь частью Московской библейской церкви, и я когда-то понял, что у меня есть и призвание священника тоже. Ну, просто исторически так сложилось, что вот я крестился в протестантской церкви, поэтому я в ней остаюсь. Но у меня много друзей православных, у меня много друзей католиков. И вот когда мы встречаемся, мы не говорим о религиозных... Мы не сеем религиозную рознь, потому что это статья. Ну, и потому что это не нужно. А мы говорим о сути христианской жизни. Ну, и по сути это то же самое, вот как ты с другими тем людьми говоришь о сути там процессов разработки. Вот точно так же, просто это больше про духовный рост, про вертикаль, которую мы простраиваем с Богом. То есть, это духовное движение определенное. И да, я выступаю как проповедник. Здесь я делюсь уже вот максимально, максимально внутренним и максимально интимным. Да.
Меня просто, во-первых, очень вот внутренне приятный слом был, когда я увидел на одном видео, как ты стоишь, у тебя позади...
Алтарная часть Лютеранского собора, да.
Да-да-да, у тебя позади алтарь, перед тобой обклеенный наклейками MacBook. Но вопрос мой в чем? Отличается ли подготовка вот такой вот современной проповеди от подготовки доклада на TeamLeadConf?
Может быть, нет. Может быть, нет с точки зрения матчасти, потому что все-таки жанр проповеди предполагает богословскую целостность. То есть там есть определенные богословские конструкции, ну, то есть есть матчасть, от которой глупо отходить, потому что если, ну, слушай, если Творец неба и земли что-то сказал, то, ну, надо быть дураком, чтобы это коверкать. Тут надо быть аккуратнее. И есть вот... есть монолит, который мы не пилим на микросервис. И да, надо быть честным. Что отличается? Отличается духовный момент. Проповедник много ходит в свою тайную комнату. Это такое виртуальное пространство. Это интимная, так сказать, зона близких взаимоотношений с Богом. И, понимаешь, докладчик... может быть безэмоциональным и эмпатичным. То есть докладчик может прийти и просто рассказать, что вам нужно. Условно, бывают мастер-классы, на которых я эмоционально не вовлекаюсь, а просто мне надо рассказать важное. И скорее там больше думать о тайминге, потому что много надо успеть. А вот проповедник не может выходить духовно пустым, потому что то, что говорит проповедник, это не его, а это Божье. То есть мы с тобой сейчас... в такую сферу переходим. Вот этим принципиально важно отличается. Ну, то есть продавец agile может не практиковать agile, но рассказывать как правильно. И оставаться полезным. А проповедник, если он не живет так, как говорит, то лучше бы ему молчать, в общем.
То есть, условно, в одном месте сапожником без сапог можно быть, а в другом нельзя?
Можно преподавать и, допустим, до чего-то не дотягивать, но двигаться в ту сторону. Ну и доклад о профессии предполагает хорошую экспертизу, хорошую насмотренность вот, и способность делать руками, а проповедь предполагает большое количество переживаний и, ну, предполагает системное изучение там, Божьего Слова, потому что ты не можешь вырывать из контекста, тебе надо иметь представление. То есть здесь тоже довольно много учебы, и тоже много времени с текстом надо проводить. И теория, и практика очень непростые, очень нелинейные, и каждый человек еще духовно двигается в своем темпе. Очень интересный ты вопрос задал, меня в некоторой степени в тупик поставил. Вот что совпадает. Когда я готовлю доклад, есть несколько ключевых утверждений или несколько ключевых истин, которые в профессии могут быть ключиком для следующего шага. В проповеди это как раз вот эти искры Божьи, которые, с одной стороны, мудрость, а с другой стороны, вот абсолютно что-то непередаваемое. То есть, вот как можно описать прикосновение Бога к сердцу? Ну, можно. 100 симфоний на эту тему написано, можно послушать. Но все равно каждый человек по-своему это будет объяснять. И вот в проповеди есть обязательно в каждом тексте Священного Писания есть вот эта вот точка входа в истину. Ровно они дают энергию, вот этот вау-эффект для того, чтобы хотеть меняться, для того, чтобы хотеть обращаться к Богу, отвлекаться там, от своих эгоистических дел и больше там, смотреть на Божье. Да, похоже, что в докладе из серии «Вот вы делаете так, 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 это неправильно, делайте вот так», но каков итог? Правильно построенные процессы, хорошо работающий продукт и деньги. В церкви денег нет. Платят за часы там, работы, но не за проповедь Евангелия, не за проповедь Божьего Слова.
Как ты думаешь, вот этот вот опыт проповеди, он тебе помог обратно в ведении мероприятий, в обучении людей?
Давай так, это тоже многослойный вопрос. Ретроспективно, если вот послушать то, что я говорил там полчаса назад, про то, что вот мне важно служить людям в профессии, это самое главное, что я почерпнул вот в процессе духовного поиска. Я как христианин, я понимаю, что, глядя вот на своего Бога, суть которого – служить людям и помогать им выбираться из сложных ситуаций, в которые люди сами себя вогнали. Вот в центре христианства – любовь. И это самое главное, то, что мне дало погружение в церковь. Просто на работе я люблю людей не тем, что говорю им про то, что им нужно покаяться и веровать в Евангелие. Да? Покаяться, ибо грядет вот эта, да, тема. А как раз я учусь людей любить на языке профессии. И вот в одном из выступлений как раз вот я говорил ровно об этом, что счастье в этом. Вот счастье в том, чтобы отдавать то, что у тебя уже есть. Дальше там много всяких деталей. И вот это самое главное, что я стараюсь не говорить лишнего и говорю только то, что может помочь. Это глобально. А более мелкие вещи такие, да, когда систематически выходишь на любую какую-то вот трибуну, просто в Лютеранском соборе, в котором я иногда выхожу вот за вот эту кафедру, там нет сцены, там алтарь. Вот, а на сцене чемпион ты, а в алтаре Христос. И вот разница в этом. То есть в церкви ты великий номер два при божественном номере один. А на сцене на конференции ты номер один. Это твоя экспертиза, это твое время, и мы все слушаем тебя. Это тоже очень помогает. Ну и вот на какую бы сцену, сколько бы раз я не выходил, это, конечно, помогает. Начиная со сцены в музыкальной школе, где я просто вот я научился быть птицей Феникс. Когда просто я, знаешь, вот умер и воскрес в моменте. Когда я дико стрессовал. Потому что потом же тебя захейтят. Сначала преподаватели, а потом твои друзья, если ты выйдешь и ошибешься. Когда ты выступаешь перед школьниками в музыкальной школе.
Я читал, что ты 15 лет играл в рок-группе.
Был дело, да.
Почему ты перестал?
У нас, ты знаешь, стало просто слишком много детей. Поскольку это не приносило денег и в тот момент было просто хобби, то ехать играть рок-концерт вместо того, чтобы возвращаться домой и помогать жене с двумя маленькими детьми, ну, было просто нельзя. То есть, знаешь как, наша группа, она глубоко в декрете. И, может быть, мы однажды соберемся. Но сейчас просто не очень понятно, зачем. Тогда на это был запрос, сейчас посмотрим. Не знаю.
Думал ли ты вообще, чем бы ты занимался, если бы ты не попал в IT?
Ты знаешь, наверное, у меня была бы в маленьком городе кофейня с сэндвичами, что-нибудь такое. Я бы, наверное, кормил.
А были ли какие-то шаги в эту сторону у тебя уже сейчас, у состоявшегося человека?
Сейчас нет. Только я об этом думал, когда понял, как я люблю приглашать людей в гости, как я люблю их кормить. И когда я немножко погрузился в общепит, как в бизнес, я понял, что это не то, о чем я мечтал. Поэтому я говорю, что в маленьком городе маленькая кофейня. Ну, знаешь, как когда еще можно было путешествовать в странах Западной Европы, как раз много таких кафешек, где очень великовозрастные там муж с женой, она стоит за кофе, он ходит, значит, обслуживает столики. И это их бизнес, и это, в общем, это их жизнь. Потому что живут они этажом выше, здесь же это их помещение там. И вот я много на это смотрел, это было интересно. Не факт, что если я попробую такую жизнь, я захочу в ней остаться, но вот мечты с Алексеем Образцом.
У меня еще была постоянная рубрика, которую я последние несколько выпусков начал опускать, но не могу ее не вернуть. Называется «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком» или «Сейчас готовим вместе с Андреем Смирновым».
Давай.
История какая? Расскажи, пожалуйста, какое-нибудь либо самое сложное, либо самое твое любимое блюдо и какую-нибудь забавную историю, связанную с его приготовлением или не только.
Пастуший пирог вдохновил меня тем, что он готовится в 4 или 5 посудинах в течение нескольких часов и съедается за 15 минут.
А еще он состоит?
Там пюрешка в том рецепте, по которому я готовил, она была замешана с добавлением жареной муки. То есть муку надо было пожарить, надо было сделать пюрешку, надо было пожарить фарш с определенными специями, там, травками, присыпками, перцами, перцогинями и всяким таким. Потом это довольно долго собиралось, потом всыпалось сыром, потом запекалось в духовке. И потом, знаешь, моя мама очень хорошо готовит. И в связи с этим я не могу водить родителей по ресторанам, потому что в среднем все, кроме роллов, мама готовит вкуснее. Это очень интересно. Первый и последний комплимент в своей жизни, такой восторженный по поводу того, что я приготовил, я получил по поводу этого пастушьего пирога, и ровно половину мама забрала папе. Потому что обычно она с кастрюльками в гости приезжает. Знаешь, вот она типичная бабушка вот своих внучек, там, моих дочек. Она всегда что-нибудь с собой привозит. А тут она чуть не надорвала руку, но утащила половину пастушьего пирога, потому что это было прямо офигенно. И я очень хорошо это запомнил, потому что очень много геморроя, очень много счастья, но счастье настолько мимолетно. Ну, кажется, это мы сейчас возвращаемся про работу, да? Вот, к разговору.
И напоследок еще один серьезный вопрос. Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
Ты знаешь, одна из проблем, которую я вижу, это не проблема IT, а проблема, в принципе, вот современного общества. То, что мы сейчас интересный... Во-первых, мы вообще живем в интересное время. Слушай, мне было 19, когда вышел первый альбом Земфиры.
Это 2000 год.
Капец. Значит, почему мы живем во время перемен? Потому что взрослых били, а молодых не бьют. Очень сильно поменялась педагогическая структура. И, в принципе, западные ценности, с которыми мы получаем классные методологии, привнесли в нас еще тоже какую-то... Знаешь, вместе с Монтессори детскими садами пришло отсутствие аксиом определенные, в том числе в профессии. К чему я клоню? Очень много ярких, умных, молодых людей и девушек сейчас есть, у которых нет понимания авторитетов, субординации и необходимости подчинения старшему по экспертизе. И кризис менеджмента, он связан и с тем, что очень много хороших разработчиков, которые всю жизнь учились писать код, да, и теперь им сложно руководить, потому что они никогда не учились руководить. Но это мы, окей, это мы научились в компаниях настраивать. То есть можно объяснить необходимость, можно сказать, какие инструменты, и в целом люди, в общем-то, умеют разговаривать, потому что им надо объяснить, зачем и каким образом. А вот с вот этим вот взращиванием нового поколения, которое... Ну, знаешь, они родились офигенными, вот эти люди. И в связи с этим нет никого, кто бы мог им сказать, что они делают что-то не так. И вот на пороге такого HR-кризиса, наверное, мы можем оказаться, если ничего не поменяется.
И напоследок мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-то...
Не изменяйте своему сердцу. Всегда идите за своей мечтой. Да, такой же... Надо совет дать, да, прям?
Ну, можешь не давать, если не хочешь.
Меня очень-очень-очень смиряют взаимоотношения с людьми. Я офигеваю от того, насколько люди разные. И, знаешь, я сам нахожусь в поиске баланса между где нужно быть душнилой и заставлять людей додумывать и доделывать до конца, а где позволять людям быть самими собой. И этому надо учиться дома, этому надо учиться в дружбе, этому надо учиться то есть вообще взаимоотношения с людьми – это не то, с чем мы рождаемся. И вот эти шуточки про экстравертов, что они родились, значит, открытыми всему миру, большинство из них балбесы, которых непонятно, как заткнуть. Это я сейчас говорю о себе там типа 15 лет назад. И ценность взаимоотношений, вот я хочу подсветить этим, что общаться с людьми надо учиться. Надо учиться быть свободным самим, учиться давать свободу другим. Ну и как бы где вот заканчивается моя свобода, начинается свобода другого человека. Это не просто там какие-то умные заявления, а это прям важно. И зачем это все? Тем, что я вижу, что есть такое понятие, как эмоциональный интеллект, есть понятие такое, как социальная зрелость. Когда человек, который думает, прежде чем говорить, человек, который отвечает за свои слова и который потом делает то, что он пообещал, и человек, который умеет слушать, умеет задавать вопросы и всегда понимает, какая есть ценность и в экспертизе, и в человеке. Вот этому надо учиться. Это не дается само. И вот в эту сторону я предлагаю смотреть.
Супер. Спасибо, Леш, большое, что пришел в гости и так подробно, развернуто отвечал на все вопросы. Как обычно, хочу поблагодарить всех тех, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь во всех там соцсетях, слушайте это на всех стримингах и все такое. Поддерживайте меня на площадках, где можно поддержать. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Спасибо. Пока.